фотографии художника Оскара Рабина хватило бы на сериал. Представитель неофициального искусства, один из главных участников Рианозовской группы, оказался словно между молотом и наковальней, между искусством и властью. Именно Оскар Рабин был инициатором и одним из главных организаторов выставки работ художников в Битцевском парке. О бульдозерной выставке написано много, но мне же хотелось узнать о разных моментах жизни художника, о чем мы и беседовали в его мастерской неподалеку от центра Помпиду в Париже.
Отец мой, его родители, ну и он сам родился и жил на Украине в каком-то еврейском местечке. Я, честно говоря, ничего не знаю ни об этом местечке, ни о его родителях, и даже фотографии никакой не осталось того времени. Отца тоже едва помню, потому что когда я уезжал из Москвы с матерью и сестрой отца на крайний север, в Ханты-Мансийскую область, где у моего отца и матери был заключен договор 3 года работать на Колымской культбазе. Отец как начальник культбазы, а мать как главный врач больницы. Мать родилась, и ее родители тоже самое, в Латвии, примерно в 150 километров от Риги. У них был хутор у родителей. Но я не уверен, что они сами работали на этом хуторе. Скорее всего, они сдавали в аренду, но не знаю точно, честно говоря, потому что когда мать была жива, я еще относительно маленький был, и так мне ничего особенно не рассказывал. Деда и бабки со стороны матери я знаю только по одной фотографии, которая стоит здесь у меня. Это единственное, где мать молодая, дед и бабка сфотографированы еще до революции. Дед со стороны матери, я знаю, что он был местным учителем хутора, и какой-то центр там вот был, где вот школа, где церковь, где, ну, как положено. Считалось там местная интеллигенция, ну и учитель входил в понятие этой местной интеллигенции. Когда вот революция началась, то действовали в Латвии латышские бригады, знаменитые, потом прославившиеся в связи с именем Ленина, в Кремле были потом. Это.
Латышские стрелки?
Да, латышские стрелки. Они брали в заложники. Ну, конечно, существовали противники, их враги, которые надо было вылавливать и так далее. И они брали в заложников, ну, если вдруг что-то случалось, если там нападали на них, убивали и так далее. Деда как интеллигенция, как представителя властей, то же самое взяли как заложника и расстреляли, потому что что-то там такое случилось. Подробности, я говорю, я не знаю, отца я почти не помню совсем, а мать, на эту тему мы с ней не разговаривали, и мал был, чтобы интересоваться этим. Отец с матерью познакомились в Цюрихе, куда родители и отца, там не были, наверное, простыми крестьянами, потому что простого крестьянина вряд ли были средства послать вот так в Цюрих сына учиться на врача. Это все-таки стоило, наверное, довольно дорого. И мать в этом Цюрихе университете, они оба учились там, окончили университет в Цюрихе. Одну деталь знаю, но это уже я узнал впоследствии. Уже потом, в конце войны, мать звали Вероника Леонтина Андерман. Отец Яков вообще Рабинович по рождению был, но потом он сократил свою фамилию. Даже одно время он себя писал на английской манер Рабен. Но вот я видел такую бумажку, где он Рабен был. А так вообще Рабин сократил Рабинович. Мне это и перешло по наследству Рабин. Они когда учились, у матери был выбор, потому что за ней ухаживал один латыш по фамилии Кирфенштейн. И вот так вот судьба так свела, что когда началась война, мать лежала больная дома, она скоро умерла потом, и прочла в газете, что из Латвии в Москву уехал, ну, когда немцы наступали на Латвию, то там, естественно, правительство и все высшие чиновники подбежали, естественно. В том числе вот председатель Верховного Совета Кирфенштейн, к тому времени он тоже сбежал и проживает в гостинице «Москва». Он врач был по профессии, знаете, витамины, которые сейчас, они тогда, мы ничего не знали о них до войны. А тогда это только разрабатывалось. И он был один из сторонников этих всех витаминов. Был убежден, что это самое главное, неважно еда, важно витамин. Поскольку мы голодали на эти карточки, конечно, наша, но уж очень все это скудно и плохо было, то она вот все-таки написала ему письмо. Да, а он ей предлагал быть женой, но отец восторжествовал. И она все-таки вышла за отца и уехала в Россию. Если бы она выбрала Кирфенштейна, то там мне бы суждена была бы Латвия. Или меня вообще не было, я уж не знаю. Когда я приехал в Латвию, одно время я без документов был, бродяжничал там и так далее. Но вот я приехал в Латвию тоже без всяких документов. И хотя время было еще военное, меня саживал патруль. Но поскольку все-таки я был молодой, молодой, там лет 16 парень, и вид у меня такой же был, не бандитский, по-видимому. Да и, в общем, меня отпускали, и хотят. Какая-то справка у меня была там, по-моему. Я, кажется, подавал куда-то там, чтобы мне восстановили документы. Не помню, вся эта путаница была. В Латвии, когда я поступил в академию, не нужно было уж таких документов, поэтому даже справка образования, у меня была справка, что 6 классов окончил. Я там переправил это 6 на 10, им, собственно, это было все равно. Они, в общем, посмотрели картинки, которые я им показал, и вполне этого достаточно было, они меня приняли. Удостоверение личности их как-то не особенно интересовало. Даже времена еще были, война не кончилась, и, по-видимому, вот профессора и администрация, они привыкли к каким-то к своим порядкам еще больше, наверное. Поэтому такой вот бюрократии не разводили. Но, тем не менее, нужно было как существовать, нужны были карточки на продукты. Ну, и я пошел в милицию местную, но там сказали, что мы не знаем, кто вы такой, откуда вы и что, вот откуда приехали, оттуда и уезжайте. Там эти документы и спрашиваете. А мы о вас ничего не знаем, поэтому, в общем, наверное, логично с их точки зрения. Но только мне это от того не легче было. Но тут опять вмешалось, я говорю, случай, не случай, смешалось то, что я тетке рассказывал там, что вот я помню, что мать говорила про этого Кирхенштейна, а она не только говорила, она ему написала письмо, как я вот начал говорить, что она очень нуждается, что если он мог бы чем-то, он может помочь там и так далее. То он действительно, он приехал к матери, встретился с ней. Кстати говоря, запомнил, что тогда она говорила, что вот когда она отказала ему, что он просил ее руку, один из попреков был, что вот вы с евреем. С этим евреем она уехала в Россию, не оценив, так сказать, его латыша. Тут он потом он сказал матери, чтобы она прислала меня в гостиницу «Москву», он там и соберет пакет питательный. И действительно, я тогда пошел в гостиницу «Москву», пришел к нему в номер, и он мне вручил пакет большой, где продуктов там было очень мало. Половина пакетов было этих таблеток витаминных. Я помню это еще, мать говорит, да, ну лучше буханку хлеба и прислала. Но это непонятно, конечно, этому человеку, по-видимому, Кирхенштейну, который никогда в жизни голод не испытывал. Это просто непонятно, а он фанат этих таблеток и витаминов был. Это так мне очень тоже запомнилось, поскольку все-таки редкий вот такой случай. Тетка, когда это рассказывала, она говорит, ну так в чем дело? Говорит, а пойдем к нему, и он даст тебе документы. Но поскольку деваться некуда, мы пошли. Ну, конечно, к нему сразу не попали, там надо сначала записаться на прием там и так далее. Ему доложили, он назначил какое-то время, иди. Мы были у него. И я помню, что соседка на другом хуторе, она очень просила, когда тетка рассказала ей о Кирхенштейне, она попросила по наивности, не понимая, или просто на всякий случай попросила, что вот ее с мужа, как и, я не знаю, чуть не половину латышей, как они говорили, но действительно очень много, просто отобрали не то, что за что-то, а прямо подозрительно какой-то интеллигент, какой-то там КГБ это подозревало, что он не любит советскую власть, там, наверное, вся Латвия не любила, скорее всего. Ну, всех-то нет, но чуть не половину Латвии переправили в Сибирь пожить там, значит, естественно. Ну, ее мужа тоже сослали. И она просила похлопотать за него. Ну, конечно, это была наивность в советское время просить такого латышского, который, собственно, никакой власти вот такой не обладал, конечно, совсем. Естественно, там управляли совершенно другие люди из Москвы. Ну, а официально на вид был председатель Верховного Совета был вот, латыш. Латыш, да еще все-таки врач.
Это как президент.
Да, ну, председатель Верховного Совета, да. В общем, да. Ну, вот мы были у него. Ну, так принял в огромном кабинете, конечно, все это очень... Ну, так слегка расспрашивал о документах, это он сказал. Ну, хорошо, я дам рекомендацию в милицию, действительно, написал бумагу, только сказал, что измените фамилию только на материнскую, Андерманшу была. Ну, я как-то вот не знаю, почему, собственно, мне было все равно, честно говоря. Ну, не знаю, почему я уперся и сказал, что нет, я все-таки не могу, я привык. Ну, там что-то такое я говорил. Но, конечно, это так больше было какое-то непонятное мне упрямство. Хотя, собственно, ну что, ну, изменил бы. Но, может быть, в этом смысл был, потому что, когда я вернулся в Москву, я тоже все документы свои уничтожил, поскольку там была какая-то прописка, мной опять тоже переделана, еще что-то такое. В общем, какая-то опять путаница у меня произошла с этими бумагами, которые часто в жизни происходили и впоследствии. Поэтому я их просто выбросил документы и в Москве просто заново пошел, как вот в Латвии. И поэтому, может быть, мне это и помогло. Все-таки там у меня следы остались, что я Рябин-то все-таки был. Ну, не знаю. Короче говоря, сказал, фамилию не хочу. Сказал, ну, хорошо, но тогда уж национальность еврей только не пишите, потому что нам тут евреи не нужны, Влад, заявил. Хотя от него это никак не зависит. Нужны евреи, не нужны евреи. Я же так и не любил он евреев, не знаю, память ли об отце, но, короче говоря, не любил. Ну, правда, дал рекомендацию. И с этой рекомендацией, когда я явился в милицию, те сначала замахали руками, иди отсюда, что-то. Но когда прочитали, что все-таки это председатель Верховного Совета, то они сказали, ну да, ну тут уже ничего не сделаешь, это раз председатель все-таки ручается, ну да. И выдали, действительно, мне выдали на основании просто этой бумажки. Выдали паспорт, мне уже паспорт полагался. Вот так вот с этим Кирхенштейном получилось. Ну, все это, вот эти вещи запомнились. Ну, конечно, очень много чего же, то, что случалось, я уже не помню. Но какие-то, я говорю, что до сих пор вот помнится, как будто они только что произошли. Ну, потом это учеба в этой академии, где тоже по-разному как-то жилось, и разные были встречи. Там в академии, там не только латыши были, там вот так вот и дети чиновников русских уже приехали в Латвию, хотя еще даже война не до конца кончилась. И потом еще демобилизовались несколько моих приятелей, которые демобилизовались из армии. Один самый такой близкий мне приятель, он был каким-то младшим офицером, который что-то имел дело с оружием. Его хранил, ремонтировал, руководил чем-то вот таким из Сибири. Фамилия Сунгуров, такая сибирская фамилия. Ну, мы с ним дружили, потом жили вместе даже, потому что его списали уже, собственно, из армии за ранение. Раньше времени освободился, но поскольку он офицер был, он состоял на учете в военкомате, и его время от времени призывали, и он должен был с специально вооруженными отрядами идти вылавливать вот этих лесных братьев. Но это братья их называли, конечно, тоже латыши, а это которые скрывались по лесам, партизаны, которых, естественно, власти считали бандитами, и вылавливали, и уничтожали, конечно, естественно, потому что таких в ленты и не брали. Ну и вот его призывали время от времени. Даже помню, он как-то, не знаю почему, он к своему какому-то вот из этого военкомата офицеру. Но он тоже с семьей уже в Риге жил. Какой-то высший офицер, и у него оружие было, браунинг был. Я впервые так в руках подержал браунинг, подержал и отложил. А он как офицер-оружейник, так с ним так лихо обращался. И нажал спуск, а у того уже было на взводе, уже пуля была подана туда. Так, с чего он уже никак не ожидал, произошел выстрел, но очень удачно, потому что ему сорвало только в руке, кусок мяса тут вырвало. Ну, то же событие было такое. А в Риге в это время еще, как такой вечер наступал, темнота, так стрельба шла по городу. Ну, так не то, что уж очень так сильно, но все-таки были выстрелы сплошь да рядом, там что-то такое происходило. Тогда еще все-таки не всех выловили вот этих, кто сопротивлялся. Так вот, Борис Сунгуров, он как сообразил, он пошел к латышскому врачу, а они все, собственно, пожилые люди в Латвии, все говорили по-русски, потому что они еще когда-то с детства учили еще до революции. Еще. Молодежь, правда, мало уже кто говорил по-русски. Там много лет Латвия была буржуазная, уже ни к чему был этот русский язык. И пошел к латышскому врачу такому пожилому и рассказал ему такую сказку, что он был где-то в какой-то пивной, там еще что-то такое, и вот заспорили русские, и один стал стрелять, а он схватил его за руку. И, в общем, какую-то такую сказку рассказал. Тот, не знаю, поверил, тот или не поверил, но, короче, прямо дезинфицировал, перевязал, ну, чтобы заражения не было. Вот такой вот был, я запомнил. Ну, там много, конечно, чего-то происходило. Но я говорю, что все-таки это несколько лет я там был.
Оскар Рабин, российский художник, живущий в Париже. Моменты биографии к 40-летию бульдозерной выставки на «Эхо Москвы». Спецвыпуски программы «Майя Пешковой. Непрошедшее время».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Вот так случилось, что приехал, уже когда можно было свободно приезжать, приехал туда мой друг детства, самый старый мой такой друг на всю жизнь, верный поэт Генри Садгер. Мы с ним там гуляли по Риге, все, когда он уезжал, я с ним тоже в Москву проехал, недели на две, по-моему. И так мне понравилось в Москве вдруг опять, что я уже приехал в Латвию, и вдруг я понял, что вот меня вот вдруг постигла как влюбленность, вот ностальгия. И действительно, ничего особенного не ждало, в том числе даже жить было негде, поскольку уже квартира была занята, разделена, где я там жил и родился. Я уж, конечно, никакая моя там прописка давно уже закончилась, да и просто там негде уже было жить. Хотя я поступил сразу в Суриковский институт, поначалу там я жил у сестры сколько-то времени, но долго это не могло продолжаться. Поэтому пришлось из этого Суриковского уйти.
Да, и Ханты-Мансийск. Значит, родители уехали работать на север. Как это все было?
Ну, поскольку хотя бы, знаете, до войны, в те времена врачи и вообще интеллигенция, вся ли интеллигенция, наверное, какая-то была привилегированная, это другое дело. Но вот такая рядовая интеллигенция, она очень мало зарабатывала. Так мало, что денег-то не хватало всегда содержать семью. Хотя вот отец мой был более такой ловкий гражданин, он тут устраивался работать там директором санатория на юге, вместо того, чтобы врачом быть. А мать уж, честно, всегда была врач, причем такой районный врач, который ходил по квартирам. Здесь, ну, самый такой обычный. То они как-то решили, значит, вот заработать деньги, поэтому поехать на север. Их направили на 3 года работать. Культбаза называлась по тем временам, культурная база. Ну, это примерно то же самое, что вот в тайге. Были фактории, магазины разных купцов до революции, которые меняли товары городские на шкуры, на всякие, которые добывали эти ханты, манси, вот эти. И вот на такую вот базу, как ее потом культурную называли. Ну, культурную, потому что там обязательно советская власть предполагала, что они должны обязательно еще воспитывать, агитировать, объяснять, что такое советская власть и так далее. Поскольку народ, конечно, там с шаманами и со всеми их местными штуками, конечно, плохо разбирался во всем этом. Ну, отец так и не успел туда попасть. Я не помню, по какой причине мы должны были раньше поехать. А он должен был за нами приехать потом через месяц или два. Но мы уехали, а он буквально через месяц заболел раком желудка и очень быстро умер. Так что нам сообщили телеграммой, когда мы уже на этой базе были. Но мать не могла даже поехать на похороны, потому что мы ехали туда почти целый месяц. То есть это сначала поездом, потом пароходом по Оби до города Березов, куда вот этот был Меньшиков. Вот это мне запомнилось изба, в которой эта мать водила, говорила, вот это Меньшиков там в ссылке жил. Вот это мне запомнилось. Ну, тогда это был такой провинциальный совершенно городок с церковью. На высоком очень берегу он был. А наша эта база прямо вот от этого городка, Казым-река называлась. Вот это Казым-река. Не помню, сколько километров это было, но катер, который там раз в месяц примерно ездил, так сообщался с этим городом Березовым и с нашей этой базой, и летом, конечно, зимой. Это был только санный путь на оленях. Ну, не знаю, целый день катер шел, я не знаю, сколько километров. И вот недели две, наверное, мы жили в этом Березове, пока попали на культбазу, так что, в принципе, это месяц надо было на все, чтобы добраться до Москвы, поэтому мать, естественно, не могла поехать на похороны. И вот это так вот потом, значит, 3 года существования на этой культбазе. У нас были, да, не ханты, у нас манси были. Мать даже за эти 3 года выучила их язык, довольно примитивный какой-то язык. Я, правда, конечно, ничего это не учил, мне это неинтересно было. Ну, у нас там детей было, наверное, 10 человек всего. И какая-то одна молодая женщина, которая нам преподавала, честно говоря, я так не помню, чему она нас там, ну, чему-то учила, какой-то азбуке, наверное, счету там. Ну, что-то там очень простому. И поскольку, когда потом я вернулся через 3 года в Москву, то меня даже на класс ниже приняли в школу, потому что недостаточно было моих знаний. Ну, детство, конечно, вспоминается. Вспоминаются какие-то вещи, но действительно чисто такие детские, когда было там заросли около поселка малины, и один раз мы там нарывались, что медведь пришел малину есть. Конечно, это запомнилось. Ну, конечно, в результате, когда сначала что-то там шевелилось, и мы не видели, но когда увидели друг друга, то медведь в одну сторону побежал, а мы в другую, конечно. Но запомнилось это действительно. Это единственный раз был, когда вот так вот лицом к лицу встретились, что называется. Ну, какие-то пейзажи тебе вспоминаются, конечно. Речка – это Казым, где огромное количество рыбы было. Я никогда потом не видел, чтобы столько неводом вытаскивали. Зимой запомнилось мне тоже единственный раз в жизни. Потом не приходилось никогда и мороженую рыбу ел, конечно, которую строгали. Настругивали, как стружки, соль макали и ели. Но я не помню, что на меня это произвело особенное впечатление, эта рыба. Но и не противно было.
Вас спросить о тех людях, которые приходили к маме как пациенты?
Мужчин я не помню, чтобы они вообще приходили с какими-то своими болезнями. Я не помню, чтобы женщины приходили, хотя, может быть, и были, не знаю. Но не берусь сказать. Собственно, трое человек обслуживали эту больницу. Вот мать как начальник и главный врач, сестра как старшая сестра, у нее было медицинское образование старшей сестры, и уборщица. И несколько кроватей там стояло. Тоже не помню, чтобы кто-то на этих кроватях когда-то лежал. Но, во всяком случае, местные женщины только приходили, кого я помню. С детьми, иногда на руках, иногда ребенок там шел своими ногами, с взрослым. И единственное, на что жаловались, голова вся была коростой покрыта. Просто он завшивил настолько, что и расчесывал, конечно, настолько, что вот просто сплошная короста была. Вот какой-то мазью там мать им мазала. Вот, собственно, вот это впечатление такое у меня осталось от всего этого лечения. А кто там еще лечился? Ну, наверное, вот этими, кто там был, там, наверное, 20-25 человек, которые работали просто на этой базе. Отец должен был начальником быть культбазы, а его заместитель, ну, он приехал позже, но поскольку заместитель, а отец умер, то он был начальником культбазы. Ну, потом, я уже не помню, кто там особенно, это магазин был, куда, конечно, местные сдавали свои шкуры, и что там они добывали. Кедровые орехи тоже, я помню, мешки стояли с этими кедровыми орехами. Я, правда, не знаю, кто это заготовлял, честно говоря. Как-то меня это не очень интересовало. Мы с мальчишками сами забирались на эти огромные сосны, они высоченные сосны были, сбивали эти шишки, и как бомбы прям такие падали в смоле все. И, конечно, в сыром виде их нельзя было есть, потому что все в смоле. И там вымажется сам, и зерна все. Мы просто разводили костер, потом в угли кидали, как картошку пекут. Эта смола вытекала, половина сгорала, конечно. Ну, поскольку у нас их было много, нам это все равно было. А половина, в общем, она уже без смолы была, вот это мы сами ели. Помню, грибы были, конечно, в огромном количестве, потому что никто их местные не собирал. Была ягода морожка и голубика. Вот малина еще, тоже малина была. Ну и вот мои товарищи, которых было там всего там. Два парня, сыновья начальника культбазы, украинцы, поскольку фамилия Иваненко, помню, до сих пор была. Несколько девочек, дети просто служащих. Я не помню, правда, какие другие служащие были, что они выполняли. Но кто-то там был, потому что был там случай, когда главный наш, который с внешним миром поддерживал, как он, телефонист, и вот он поехал на реке кататься с двумя молодыми женщинами, лодка перевернулась, он выплыл, а они утонули. Поскольку считалось, что все-таки молодой человек должен был пытаться их спасать как-то, хотя уж как там спасешь особенно, то его потом все-таки там осудили, но что-то недолго, год или что-то. Потому что он еще, когда еще мы не успели уехать, когда он вернулся. А этих женщин, я помню, они лежали в каком-то сарае, пока их заберут, когда их хоронили, не знаю. А мы, дети, бегали к сараю, знаете, для нас это было, вот мертвецы лежат, это как-то было. Производило на нас впечатление, конечно. Да был еще вот один случай там, из-за чего мать могла оттуда и не вернуться. Потому что манси, они не жили на одном месте, они же все время, потому что стада оленей. Олени мохом питались, съедят этот мох, надо перегонять на другое место. Поэтому жили они в юртах. Ну, это треугольная юрта, самая примитивная такая. Поэтому они, конечно, не раздевались никогда, всегда они были в своих этих шкурах. Там невозможно раздеваться, потому что топили по-черному в этих юртах. Да и топили ли они, скорее, для еды, скорее всего, чтобы что-то такое готовить. И там у них были шаманы, которые у нас не появлялись никогда. А советская власть, конечно, естественно, против религии всякой была. И там, значит, считалось, надо их воспитывать, пропагандировать против шаманов, значит, объяснять, что это. И вот, поскольку это культбаза, то организовывались такие культбригады. Ну, там 4-5 человек отправлялись то же самое на оленях в их стойбище, которые были довольно далеко. Вот мы, дети, там хоть на лыжах бегали, все это, ну, может, очень далеко мы не уезжали, но все-таки никогда до этих стойбищ не добирались. И поехали туда, в эти культбазы, там, на несколько дней, чтобы агитировать их, чтобы там какие-то у них плакаты были, кто-то агитировал, а мать как врач ездила. И вот в одну такую поездку мать чисто случайно, или опять-таки у каждого своя судьба, но она что-то была нездорова, поехал кто-то другой вместо нее. И вот их там убили, эти шаманы. Я помню только вот как по реке, это зимой было, по реке, по льду. Из Березово позвонили в этот город Березово, оттуда приехала милиция. Они так совершенно бесстрашно туда поехали. Ну, у них оружие. Бесстрашно поехали. Никто им не сопротивлялся, как потом, я помню, говорили. Арестовали этих шаманов, никуда не убежали. Там эти шаманы никуда не... Хотя могли уехать куда-то в тайгу. Пойди их там лови. Ну, а может быть, они и не шаманов схватили, а кто их там знает? Короче говоря, были по реке, ехали вот эти их узкие такие вот длинные сани, запряженные в олени. И на санях лежали вот эти завернутые трупы. И сидели связанные вот эти вот, значит, шаманы, или я уж не знаю, кого они там арестовали. Ну, потом их отвезли в Березово, там судили. Я не помню, сколько им дали, но что-то такое, не бог весть что, потому что считалось, что советские власти – это люди дикие, их надо воспитывать, и это они от несознательности убили, а не потому что со злым умыслом. Поэтому там говорили, что ну ничего, они отсидят там сколько-то и приедут. Опять уже перевоспитаны. Это тоже, конечно, запомнилось на всю жизнь. Вот это такое наше бытие было. В результате, когда закончился срок, мать наградили, она выступала, по-моему, уже на их языке, и ее наградили, государство наградило патефон тогда. Только что патефоны были, никаких других музыкальных не было аппаратов. И ручку крутить, скрипящая эта пластинка, значит, игла, которую надо менять, и десяток или два десятка пластинок было. Вот это была такая замечательная награда, которой... Наверное, мать сама бы все-таки даже по тем заработкам так, наверное, вряд ли бы когда-нибудь купила. И вернулись вот в Москву. Москву, которая уже где-то в это время вот мне запомнилась тем, что по Садовому кольцу, вот там мы жили, Трубниковский переулок, там это было рядом Кудринская площадь, она там Кудринская называлась, сейчас как-то по-другому. Площадь Восстания.
Площадь Восстания.
Это улица Воровская, мы там шли, первый кинотеатр, вот эти детские воспоминания все. Какой-то он мне очень странный сейчас показался, когда я был в Москве. Он мне оказался высокий, большой, а тут что-то маленькое, что-то невзрачное.
Серое.
Да, серенькое. А тогда вот мы туда... ходили и старались на второй сеанс бесплатно остаться всегда. И там вот эти шли эти демонстранты с лозунгами и с криками, что да, смерть вот этим убийцам, вот эти процессы. Кого там конкретно, я уже не помню. Помню, что вот такие вещи были. Ну, как-то я тогда мал был, чтобы на что-то такое реагировать. Но, тем не менее, конечно, еще в том возрасте, там, 8 лет или 9, мне, скорее всего, это заманчиво было демонстрацией. Вот на празднике мы старались... какую-нибудь колонну пристроиться и незаконно пройти на Красную площадь, что по большей части не удавалось, конечно, потому что выгоняли из этой колонны. Нечего, ты чужой. А мы пытались, конечно, так вот мне никакого Сталина на трибуне не удалось, видишь.
Вы вернулись в Москву перед войной, да?
Да, года за 3 до войны.
Ваша мама в начале войны умерла?
Да, она начала болеть уже до войны. Тут сказались, по-видимому, вот поездки на культбригады эти, потому что там и холод, и мороз, и хоть они одевались, но на мороз-то большие там были все-таки, до 40 градусов буквально. По-видимому, и там застудилось. Что-то много у ней болезней этих, ревматизмы были. Но в результате в начале войны голод начался, она лежала дома, а потом незадолго до смерти она опухать стала, водянка. Потом какие-то знакомые врачи устроили в больницу, и там в результате, так сказать, с нее спустили воду, и сердце не выдержало, и все.
Художник Оскар Рабин, «Эхо Москвы». Моменты биографии в спецвыпуске программы «Не прошедшее время» Майи Пешковой к 40-летию бульдозерной выставки. А теперь об отрочестве художника. Я расспрашиваю об этом Оскара Рабина.
Зона была такая полувоенная, в поездах везде проверяли документы. Но я, правда, уж так решил, поскольку все-таки мне было уже лет 16. Считая себя таким мальчишкой, не задумываясь особенно, сел на поезд и отъехав от Москвы, потому что из Москвы проверяли документы, нельзя было. А если так отъехать куда-то, то на какой-то станции можно было, ну, не в вагон влезть, а там между вагонами. И таким образом, с разными приключениями, меня там снимали патрули, там выгоняли, там с каким-то приключением я, в конце концов, добрался до этой тетки моей. Она жила на хуторе. У нее еще времен отца, так сказать. Уже не у нее был хутор, ее просто уж оставили одну комнату там жить. У нее был арендатор, сама она не могла, конечно, этим хутором пользоваться, обрабатывать. Она сдавала арендатору. Но в советское время, конечно, никаких арендаторов не могло быть. Кто обрабатывает, тот владеет. Поэтому всяких возмещений без всего, конечно. И ее уж просто из милости это ей одну комнату оставили. Она там и жила, подрабатывая себе там уроки музыки давала она. Ее все-таки в молодости родители учили языку русскому, еще что-то. У местных крестьян подрабатывала вот так. Ну и там я поступил учиться через какое-то время в Академию художеств.
А школу вы окончили в Москве?
Я школу не окончил, потому что началась эта война. Первую зиму школы никакой не было. Так я как-то уже больше не смог. ничего это не вырастать. А в академию я поступил, хотя там теоретически требовалось свидетельство об окончании все-таки школы. Но поскольку время военное, латыши, они как-то еще в то время не были настолько осовечены. Поэтому, в общем, прошло. Я какую-то справку им подсунул, я там что-то немножко подправил, кажется, там на 10 классов. И они вполне с этим согласились. А в основном посмотрели, что я там рисую, а я уже там пока в деревне у тетки жил, рисовал. Подсунул, но они вполне согласились и приняли меня в академию. И вот я там 2,5 года, почти 3, проучился. Ну, в течение этого времени, потом несколько позже, года через 2, я съездил случайно в Москву, приехал мой вот такой очень близкий друг, поэт Генри Сабир, с которым я с детства был знаком. Это самый старый мой такой вот друг. С 14 лет мы с ним познакомились в студии Евгения Леонидовича Кропивницкого, который преподавал живопись и рисунок. Это было во время войны. В студии там больше никого не было. Да, по-моему, и других пионерских домов в Москве я, во всяком случае, не слышал. А это был Ленинградского района, дом пионеров, функционировал. Он где-то там около Бегов, около вот там где-то в том районе было такое здание.
То есть в районе, где жили художники?
Я даже это тогда и не знал, там художники или нет. Это дом пионеров был, просто районный. Там в каждом районе такие были. Ну, я один вот так жил, как я уже рассказывал. Услышал, что вот такая студия функционирует, пошел вот там познакомиться с моим вот бывшим родственником, поскольку потом его дочь стала моей женой впоследствии. И вот поэтому Генрихом Сабгиром, который вот был единственный, собственно, в то время ученик в этой поэтической студии, а в художественной было двое, я и еще один мальчик, который тоже ходил, рисовал. Ну и вот он приехал в Ригу, потом, когда он уезжал, в это время уже можно было ездить в Москву без пропусков, уговорил меня поехать на неделю или на день. И побывал в Москве, я как-то, когда вернулся обратно в Ригу, я опять стал в Академии художества учиться, вдруг я понял, что никакой Риги я жить не могу, никакой учебы мне не нужна и недорога, а вот мне вот дорого в Москве, где я родился. Это вот единственный раз в жизни, когда я почувствовал, что такое ностальгия. Потом уже больше в жизни, к счастью, я не испытывал. Хотя вот, не знаю, может быть, Париж не подходит для этого дела. Но говорили, что и в Париже бывает ностальгия тоже у кого-то. Или, может быть, я уже взрослый стал. Ну, в общем, для меня оказалось вот это вот понятие ностальгии, это просто как болезнь. Вот как заболеешь там корью, заболеешь скарлатиной. Можно не заболеть. Кто-то не болеет никогда никакой ностальгии. Кто-то не один раз болеет. Кто-то всю жизнь вот так неизлечимо для него это. Ну вот, к счастью, как тогда я переболел, и так тоже на всю жизнь это запомнилось очень. Кстати говоря, когда вот мне пришлось из России уезжать, трудно сказать, сколько процентов было за, что вернусь я или не вернусь. Скорее, больше за то, что не вернусь. Хотя и обещали, что меня выпускали как туриста, и жену, и сын, на 3 месяца во Францию как турист.
Но потом поспешили.
Да, а потом, значит, они даже продлили. Потом, когда я попросил, еще на 3 месяца продлили. Но уж когда перед тем, как закончится второй срок, лишили гражданства. Ну, в общем, конечно, я предполагал это. Я не могу сказать, что это было неожиданно. Ну, таким образом, значит, оказался здесь, в этом благословенном городе, о чем сейчас уже 35 лет. Так я здесь, как раз я приехал в Париж, мне ровно 50 лет исполнилось. Это в январе было, 5 января, я уже был в Париже.
Вы уезжали налегке или с большим багажом?
Нет, большого багажа не было, но мне разрешили взять несколько картин с собой. Все не разрешили, какая-то комиссия даже была из министерства. Там. Их даже что-то символически во что-то такое оценили, но для меня это уже не принципиально было тогда. И, в общем, сколько-то мне разрешили, потому что я просто в Авере сказал, что на те деньги, что вы мне даете, я не могу 3 месяца жить. Это исключено, это гроши какие-то были, которые можно обменять было в советские деньги. Сразу я там не смогу, возможно, рисовать, я вообще быстро не умею рисовать. Тем более на новом месте. Ну, и они разрешили, значит, взять несколько картин, которые действительно помогли мне первое время прожить. А потом уже я стал работать, уже просто жить на то, что я привык делать. Ну, и вот так до сих пор.
Членом Союза художников вас не приняли?
Нет, это они как-то им не подходило. Ну, поскольку у нас несколько бурное там такое существование было в России, но там какая-то уже большая группа художников, которые вот так вот были неофициальные, Естественно, мы показывали дома, были какие-то коллекционеры, которые уже собирали наши работы, показывали. Но, тем не менее, большинству хотелось какого-то официального признания. Ну, во-первых, просто из-за такого социального статуса, чтобы не быть тунеядцами, это, конечно, много значит. А во-вторых, просто художнику нормально, хочется нормально выставляться, чтобы нормально публика могла прийти. Потому что все-таки на нашей выставке, вот, которую мы организовывали дома, попадали... И не все, и даже те люди, которые хотели бы посмотреть, и любопытным было, они как-то опасались за свою карьеру, тем более, если они где-то работали в приличном месте. Это вообще могло все-таки на них как-то отразиться, они так понимали, не всегда участвовали в наших мероприятиях. Они, это, конечно, наши... Эти выставки не были то, что называли какими-то актами типа. Ну, демонстрации тогда, конечно, не было, но все-таки были выступления, как вот Быковский на площади Пушкина выступал в защиту Конституции и так далее. Ну, кто-то приходил, но кто-то просто побаивался, хотя, может, так они и сочувствовали все. Конечно, жить-то надо, так уволят с работы, так поставят эту черную метку тебе-то, потом намучаешься с заработком. Не теперешнее время, когда есть какие-то возможности частным образом там, кому где-то работать.
Могу ли я вас вернуть в то время, когда вашим преподавателем был Евгений Крапивницкий? Да. Каким он был?
Собственно, я до сих пор считаю, что благодаря этому человеку я все-таки сам... Я осознал себя художником и очень много понял и многому научился, но не в смысле даже техническом. Это он, собственно, не учил вот так вот рисовать буквально.
Сделай так.
Как это в школах учили или даже в той же академии, ставя там натуру какую-то и далее. Нет. Это его, собственно, преподавание, как и поэзии, она заключалась в том, что он просто общался, разговаривал, спорил, говорили вообще об искусстве, о судьбах искусства, о художниках. Там же и читали стихи, конечно, приезжали поэты. Это вот такая обстановка художественная, что для меня было дороже, чем то, что я вот учился когда-то. Основам таким вот художественного образования, там, рисования. Ну, живопись, я не знаю, живопись, собственно, никто никогда никак не учил. Да, а как ей учить, это непонятно. Но рисование все-таки, это когда ставят какую-то натуру, или мертвую натуру, натюрморты, или рисовать, или живую натуру, там, человек.
Или бесконечные гипсы.
Да, ну, это на начало с гипсов и так далее. Нет, ничего не было, а вот как раз мы вместе ходили писать этюды с натурой, и поэтому просто по живой работе он вот говорил свое мнение. Я, конечно, своего мнения, мне его вещи нравились всегда, поэтому не помню, чтобы у меня было отрицательное мнение, поэтому не играл роль особенно. Но он вот так вот говорил то, что он думает, и то, что ему казалось.
После Суриковского института вам удалось где-то работать? Как вы жили? Что вы ели, простите меня?
Ну, в разное время по-разному, вы знаете. Какое-то время даже у меня было, когда я вообще бродяжничал, но это раньше еще все это было. Потом, в общем-то, у меня уже все наладилось. Но работать, да, приходилось. Вот после Суриковского я, кстати говоря, год работал просто грузчиком в ремонтно-строительной конторе районной. Ну, это просто потому, что мне негде было жить. Вот та квартира, где я жил, она была уже поделена на две или на три части. И там уже жила моя молочная сестра, но у ней уже был муж и дети. И в одной комнате это невозможно было жить. В другой крохотной отделенной комнатке жили сестры моего отца. Одна была разбита параличом, лежала, другая за ней ухаживала. То же самое, собственно, там негде было жить. Потом даже какое-то время я у нее жил, но недолго. А в Суриковском институте общежитие было, но они были заняты все иногородними людьми. Так что москвичу, собственно, там бы попасть туда было трудно. Иногородние считалось, они нуждаются, а ты москвич, ну ничего, где-то переблешься. Перебиваться было трудно, поэтому, в общем, да и не очень интересно мне после, кстати говоря, Рижской академии было в институте Суриковском. И там была относительная свобода по тем советским понятиям. Преподаватели там в Латышской академии, они еще все были и писали, они сами художники все были. Сами они работали и писали под влиянием французских художников. Там было буквально французскую эту вот школу можно было перечислить, кто под каким влиянием писал. Но таких уж особо сверхоригинальных художников там не было, чтобы так уж свое какое-то лицо. А так вот эти влияния прочитывались каждый рядом. Ну и поэтому взгляды у них и на преподавание, на все не были такими кондовыми, что называется. А в Суриковке все-таки там уже серьезно было. Хотя в то время, как я поступал, там все-таки был по тем временам наиболее интеллигентный и талантливый художник такой Сергей Герасимов. не Александр, который тоже способный человек, но он уж так целиком стал писать официальные вещи, поэтому на него только так и глядели. Он был президент Академии, вот этот Александр. А этот вот институт Сурикова, вот тогда еще Сергей Герасимов, который по интеллигентной точки зрения был довольно культурный, и даже у него власти прочитывали криминальный по тем временам импрессионизм. И хотя вот его огромная картина, там, «Колхозный праздник», она считалась импрессионистической только потому, что там, значит, тени, солнечный день был, а все эти колхозники празднуют, и портреты Сталина, ну, все как полагалось, так сказать. В этом смысле идеологически все в порядке, но тени были синей краской больше написаны, черноватой там и так далее, потому что синяя краска – это уже признак импрессионизма считалось, когда все тени изображался. Так что уже нападки на него были, но потом, кажется, его сместили, но я уж тогда не был. Он -то очень хорошо ко мне отнесся, когда я туда поступал. Он даже вот там, декан был более суровый, он требовал такого строгого рисунка, вот такого из гипсов, из натуры, академического рисунка в старинном стиле. А Герасимов больше живопись все-таки ценил, поэтому, так поглядев мою работу, он сказал, что ну ничего, рисовать он научится, когда декан возражал, что меня на второй курс сразу принять. Рисовать, мол, это он научится, а писать вот это не научишь. Так живописец понимал это. Ну, я там недолго пробовал, потому что вот опять из жилья пришлось уйти. Я поступил в грузчику, как говорю, в эту контору, где общежитие было. Такая большая комната была в Спасо-Голеническом переулке, где еще синагога там была. Вот, а это ниже чуть было, там так под горку немножко эта улица. Там ниже там было во дворе. Ну, сейчас, конечно, не существует этого барака, но там это было общежитие. Это такая большая комната, кроватей 20 было поставлено, и мое пространство – это была кровать и маленькая тумбочка около кровати. И такой общий стол для всех. В коридоре была кухня коллективная, можно было что-то там сварить, кипятить. Вот такая вот жизнь была. Какое-то время я там работал и жил.
Оскар Рабин – российский художник, живущий в Париже. Моменты биографии к 40-летию бульдозерной выставки «Эхо Москвы». Спецвыпуски программы «Майя Пешковой. Непрошедшее время».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
А учеба была заброшена?
Ну, как заброшена? Видите, нельзя сказать, что совсем заброшена, потому что Евгений Леонидович у меня оставался. Все равно я к нему приезжал, когда у меня было свободное время. Он жил там под Москвой, в Долгопрудной, которая рядом с Леонозовой, где потом я поселился. Все равно это у меня оставалось общение. Тогда я опять стали встречаться с Генрихом, еще появились какие-то знакомые. Так что я не могу сказать, что я попал в совершенно такую дикую атмосферу. А рисовать мне все равно хотелось что-то такое. Пытался рисовать, ну, конечно, так очень сравнительно немного. Но все-таки рисовать-то мне всегда хотелось. Всю жизнь.
Я так понимаю, с того момента, с детства, когда вы впервые увидели краски в витрине магазина?
Да, даже я вот помню, что я в школу ходил, мне давали, тогда завтраки были в школе, так, и там давалось какое-то количество денег, ну, немножко там на этот завтрак надо было заплатить. Вот, и я там экономил, пока я это вот так не увлекся, еще какие-то там, скорее, купишь конфеты какие-то любимые. А потом вот я покупал краски, пытался рисовать, ничего не зная, конечно, не понимая даже, пытался сам рисовать. Ну и, конечно, как каждый такой вот начинающий, которому никто ничего не подсказывает, то, конечно, рисовать мне не с натуры, рисовать с каких-то открыток, которые нравились, каких-то картинок. И потом вот я встретился с Евгением Леонидовичем, который объяснил. Ну еще до этого у меня были какие-то встречи, которые мне так тоже объяснили, что нужно рисовать, в общем, с натуры.
А когда вы работали на железной дороге?
Это несколько позже, но то же самое, собственно, в те времена. Но тут уже война уже довольно давно закончилась, и мне уже было больше 20, 22 года, 23. Ну, познакомился я с дочкой Евгения Леонидовича еще в то время, когда я только первый раз пришел в студию, она тоже туда пришла, и, ну, познакомились, и все, собственно. Никакого общения у нас не было. Она старше меня там на 4 года. Ну, мне это особенной роли не играло, но все-таки. А тут вот я стал более часто ездить к Евгению Леонидовичу, и мы так больше стали встречаться. А в это время, еще время было тогда карточки, уже там в конце войны или сразу после войны, тоже несколько лет были карточки, и тоже еще голодно было. Поэтому были так называемые знаменитые, давали куски земли, и огороды были индивидуальные. Но это буквально все. Это и институты имели свои земли какие-то, давали им куски, выделяли. Где там в воскресенье, тогда был один выходной, в воскресенье ехали туда люди своими лопатами или где-то хранили там, если можно было хранить, потому что иногда это просто в чистом поле какие-то были отрезаны куски земли. Ну и копали землю, сажали в основном картошку, конечно, больше ничего. Ну или там что-то, я не знаю, может быть, кто-то еще что-то сажал. А у Евгения Леонидовича буквально за окном такой кусок был незастроенный, там Долгопрудный, где он жил. И там тоже местные жители поделили землю. И тоже был небольшой кусок такого огорода, где вот была картошка, и они, правда, сажали, кажется, морковь, что-то еще из овощей. И вот я помогал Валентине, моей будущей жене, помогал этот огород вскапывать. Потом мы с ней оба строили сарай, поскольку где-то надо было дрова, там дровами Евгений Леонидович топили. Дровами где-то эти дрова надо было складывать, иначе бы их растащили. И вот мы выстроили с ней сарай, решили пожениться, и первое лето, часть лета, до осени, до заморозка в этом сарае даже и сами жили. Жить нам особо негде было. А потом в ближайшей деревне у крестьян сняли комнату.
А Валентина быстро согласилась стать вашей женой?
Да, в общем, она согласилась, да. Но, правда, это уже второй раз я делал предложение. Первый раз это было года за полтора, за два. Раньше еще. Ну, тогда я не знаю, как-то... Это было, наверное, не совсем серьезно, потому что у меня в тот момент я как раз бродяжничал, у меня не было документов, ничего, так что не совсем понятно, делая предложение, что я, собственно, думал. Ни работы, ничего не было, как я думал. Ну, так, спонтанно, молодой человек, вот так гуляли где-то там в лесу, разговаривали, вот я так сделал предложение, но как-то сам был несколько удивлен. Ну, и она тоже самое не восприняла это всерьез. Потом она, значит, уже успела выйти замуж. Молодой человек, с которым с детства они были знакомы, еще дети, они там играли, бегали там. Потому что ей так уже объясняли, что вот уже пора, ей уже 22 или 23 было, что уже пора, а то засидишься. Ну, благодаря этому вот появилась у меня дочь, потому что вот его не было, ее первого мужа, он по профессии был геолог, он там окончил институт, и ему все время приходилось уезжать. Ну, это называлось у них поле какое-то, поле, да, у геологов этих. Вот все время в этом поле, поэтому это никогда не было. А мы как-то больше с Валентиной стали общаться, подружились. И тут уже совершенно сознательно сделал предложение. А до этого уже родилась Катя, которую, кстати говоря, я с Евгением Леонидовичем, мы ее брали из больницы. Я даже заплатил за нее то ли 3, то ли 5 рублей. Это надо было заплатить, да, выкуп. Но ты нес ее из больницы. Вот так вот. Ну и все, и потом, так сказать, началась наша жизнь. Мы сняли там, вот, как я говорил, уже комнату в крестьянском доме. Через какое-то время, да, ну я поступил, конечно, работать, потому что надо было жить уже серьезно. На что-то. Один я же как-то перебивался там, но ну, уже вдвоем уже все-таки, и дочь все-таки надо было. Ну а что, я ничего не умел. Рисование мне никому не нужно было в то время, конечно. Ничего это я не умел заработать рисованием. Кроме того, когда у меня стали покупать картины, практически я никогда серьезно не мог заработать. Или что-то очень немного. Через какое-то время вот я поступил работать на строительство, ну, поступил работать десятником по разгрузке вагонов железнодорожных, которые приходили на строительство с грузами для этой водопроводной станции, которая северная водопроводная станция, которую там строили. Она и сейчас там функционирует. Рабочая сила была заключенная, а руководили этим все вольнонаемные.
Это были политические заключенные?
Нет, политических так близко от Москвы не держали никогда. Они всегда их усылали далеко. Это были уголовные, так называемые. Но там, тем не менее, было до 15 лет было, потому что политически мы до 25, а у нас 25 ни у кого не было. В крайнем случае, самое большое – это 15 за какие-то крупные государственные хищения, но не политического характера. 5-7 лет – это вообще считалось пустяки по тем временам. Так сидели там какие-то бабки, которые в деревне, там они где-то на поле собирали какие-то колоски или там картошку после того, как они там все это уберут, что-то оставалось с земли. Ну, убирали-то и так-то, халтурно, как называлось это слово. Поэтому что там всегда оставалось? Или самогон варили. Ну, как-то им жить надо было, зарабатывать. Варили самогон. Но им давали по 7 лет. Это считалось милостиво по тем временам. Ну, были и так, ну, как их назвать? Ну, вот у нас был, например, и он даже был расконвоированный, но они почему-то не посчитали его политическим, Хотя по тем временам я знаю, что давали политическую статью и таким. Но у нас почему-то нет. Ему было 15 лет за то, что жена на него донесла. Ну, чего-то они ругались там всегда, знаете, как это бывает в семейном деле. Она обозлилась, но донесла, что он чего-то такое говорил, что врешь, как радио или еще. Ну, что-то в этом роде. Может, еще чего-то там говорил против начальства. Но вот в таком семейном быту она донесла, вот ему дали 15 лет. Он был такой путевой обходчик там на железной дороге, поскольку мы все время железную дорогу обслуживали, ну, ту, которая была на строительстве, где приходили вагоны. Да, и там вот мне дали жилье. В Леонозово был женский лагерь, маленький такой, небольшой, сравнительно небольшой. И они вот в хрущевскую эту амнистию этот лагерь перевели куда-то, объединили дальше, перевели. А бараки освободились, они их слегка подремонтировали, разделили на такие секции, квартиры, что ли, ну, как квартиры там, в каждой секции. Ну, мне повезло, потому что ко мне начальник отдела кадров этого строительства отнесся хорошо, потому что, ну, начальник отдела кадров знает биографию, поэтому он видит, что я там что-то рисовал, где-то учился. Я ему нарисовал картину, я вторую не помню, а первую копию «Мишки в сосновом лесу». Он был очень доволен, он меня поставил на очередь на квартиру, где только двое было в этой квартире. Моя семья, одна комната и вторая комната, где врач одинокая жила, которая тоже на строительстве работала, но как врач. Вот там мы жили больше 10 лет. И я уже давно потом мог, конечно, уйти с этой работы. Но я уже продавал картины. Ну, конечно, там в советское время я продавал только по-черному, никак законно я продавать не мог. Ну, там уже времена менялись, уже все это, так сказать, было по-другому, и поэтому уже власти все это знали, потому что к нам ездили уже иностранцы, покупали эти картины иностранцы, они на все это смотрели, на нас, по крайней мере, сквозь пальцы, это ладно, черт с вами, все равно все вы на виду, всех вас видно, ничего мы не скрывали, естественно, что, а что там может скрывать. До того наша наглость по отношению к властям доходила, что мы коллективно, я помню, как-то подали заявление, забыл куда, ну какое-то учреждение, что вот мы, значит, хотим платить налоги с наших заработков, чтобы быть законными, поскольку мы художники. Ну, конечно, никто нам ничего ни слова не ответил, никакой им законность не нужен. Никакие налоги им не нужны с нас, а нам надо, чтобы мы были в таком незаконном состоянии, когда можно, если понадобится, всегда нас прижать. Ну, и мы это, конечно, тоже понимали, и поэтому где-то наше желание и требование, слово требование к советской власти вообще неприменимо было. Требовать ничего было нельзя. Ну, просить тоже, тоже кого просить. Ну, короче говоря, все-таки желания как-то увеличивались, и в конце концов у нас дошло до того, что мы в одно прекрасное время, прекрасное, потому что действительно политическая ситуация была в то время, это уже при Брежневе, когда власти подумывали, что вот надо как-то с Западом получше отношения и так далее. У них там в то время была проблема, которая, кстати говоря, сравнительно недавно только разрешилась. Как ни странно, это у американцев был такой поправка Джексон или кого-то насчет вот торговли, благоприятствования в торговле. И это очень им досаждало, конечно. Они, значит, охлопотали, чтобы отменили тогда эту поправку, а ее отменили, кажется, сравнительно недавно. Все, она еще существовала. Хотя, наверное, уже нарушалась. Ну, это я не знаю, это не мое дело. Но тогда были надежды такие. Поскольку мы все-таки общались тогда и с дипломатами, и с журналистами, где-то мы понимали, что сейчас обстановка такая более подходящая. Поэтому вот мы так написали в городскую мэрию, моссовет, культурный отдел, что мы устроим выставку на улице, как это, собственно, в внешнем мире всегда было, в той же Польше это уже было, хотя она была социалистической, когда художники выставляют картины на улице, ничего страшного в этом нет, ну, не говоря про Париж, всегда было. Но интересно, что в истории России этого не было никогда. Никогда на улице художники не выставляли. Ну, не считается то, что на рынках там коврики делали, продавали, а так вот, чтобы художники выставляли, правда, не было. Ну, тем не менее, это считалось, что тогда Польша более такая передовая. Ну, и там две недели это все тянулось, нас тут же вызвали на переговоры, уговаривали, не надо, не надо, мы подыщем помещение, в конце концов, вы выставитесь, были нормально в помещении. Но мы уже понимали, что нет, что раз с нами еще разговаривают, значит, и наших все-таки уже берет. Хотя вот они сказали, что, ну, вот, знаете, все-таки вы будете отвечать, если вы на это пойдете. Кстати, сейчас похожие какие-то бывают. Это разрешено, там, какой-то митинг или демонстрация. А это не разрешено, вот вас за это накажут. Ну, вот у нас разрешения никакого не было. И, тем не менее, все-таки у нас хватило наглости и нахальства пойти с этими картинами. Ну, получилось там то, что потом уже неоднократно об этом писали. Все-таки там... Да, там какие-то власти, какие-то интересы, говорят, столкнулись. МВД, КГБ, там еще что-то такое. Ну, короче говоря, все это разгоняли. Значит, часть художников арестовали, картины часть уничтожили. В общем, получился, конечно, отчаянный скандал. И скандал, конечно, не из-за картин, не из-за нас, а потому что все они как в азарте. Народ дикий. Не было еще, знаете, тогда таких вещей. То ведь тоже понять можно этих простых исполнителей. Заодно там какого-то американскому корреспонденту зубы выбили, просто ударив по камере. Он снимал. Ну, а мы, конечно, позаботились, чтобы наши друзья из посольства, там несколько послов даже приезжало были. Ну, и они кого-то там, вот этому американскому журналисту выбили зубы. Даже этой камеры. Ему потом пришлось ехать в Финляндию вставлять. Ну, потому что они в Финляндию ездили и за продуктами, и за... Ну, вот благодаря вот этому, то, что они так, собственно, хамски обратились с нашей публикой, обращались, это, конечно, это получило очень сильный отзвук везде.
Из книги «Оскар Рабин. Нарисованная жизнь» – это первая биография российского художника, написанная Аркадием Неделем. Книга вышла в «Новом литературном обозрении» в 2012 году. «Рабина арестовали. Вы задержаны», – произнес следователь, по статье 209 УК РСФСР за тунеядство. Ближе к вечеру его вызвали к следователю. Тот сидел в кабинете в компании участкового, которого Рабин прекрасно знал. У них сложились доверительные отношения, даже симпатия, которые им позволяли откровенность друг с другом. Сейчас участковый был другим, более сухим, сдержанным. Он что-то писал, пока следователь объяснял задержанному его права, срок задержания и прочие формальности. Всех членов семьи о его походе в милицию знал только сын. Согласно договору, Александр начинает бить тревогу только если отец не вернется к условленному часу. В этом случае он звонит иностранным журналистам. Следователь попросил задержанного снять ремень, вывернуть карманы и хорошо запомнить время на часах. С этого момента вы остаетесь здесь до предъявления обвинения. Мы слушаем на «Эхо Москвы» биографические истории Оскара Рабина. За окном мастерской художника, что неподалеку от центра Помпиду, в разгаре стояла парижская осень. Оскар Яковлевич показывал мне свои полотна, а я же обещала вернуться в обитель художника. Вот и строю планы на ближайшее будущее. Звукорежиссер Александр Смирнов и Наталья Квасова. Я Майя Пешкова, спецвыпуск программы «Не прошедшее время» с Оскаром Рабиным. До встречи.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.